благословен Господь в народе своем, когда Он благословляет его и приближается к нему. Тогда Бог начинает освящаться в народе своем, и тогда происходит и радость, и горе. Горе от того, что в приближающихся к нему Он освящается, и если люди незаконно подвязаются и приближаются к нему, то они уничтожаются огнем всемогущего Бога, потому что Слово Божие говорит, что всякий огнем осолится. Придет день, когда Бог представит весь мир пред лицом Своим, и каждый вынужден будет стать перед этим огненным престолом. Но Слово Божие говорит, время начнется суду с Дома Божьего. И поэтому именно в Доме Божьем святые Божьи дерзают подходить к Богу. И очень много сегодня поражения в народе Божьем, потому что они дерзают подходить к Нему, не заключив с Ним завета соли, о котором мы рассуждали. И сейчас мы будем говорить о завете покоя, который является завершающим в этом завете между Богом и человеком, в этом обоюдном договоре между Богом и человеком. Так как тройственно крещение, то тройственен и завет. И если в завете крови, который мы заключали, то этот завет крови лежал в крещении водою. Завет соли лежит в крещении Духом Святым, и завет покоя лежит в крещении огнем. Каждому завету свойственна и присуща именно своя форма или своя ступень, степень крещения. Чем мы ближе приближаемся к Богу, тем глубже акцентируется смерть Христа, и там завет встает гораздо более требовательный, гораздо более высокий, нежели предыдущий завет. Мы будем подходить потом к благой, угодной и совершенной воле, мы будем подходить к рождениям, но сейчас мы подошли к этой южной армии, и на знамени этой южной армии стоял человек. Человек – это символ премудрости, который именно все благоустраивает и настраивает, потому что премудрость Божия сотворила все эти миры. И когда мы читаем перечень даров Духа Святого, то именно первым там стоит дар слова мудрости. Потому что Бог премудростью основал небеса, землю и все, что мы видим. Поэтому премудрость Божия, завет Божий, вот этот договор между Богом и человеком, он будет контролировать и устраивать этот фундамент нашего строения. И поэтому мы снова обратимся к месту Священного Писания, записанному апостолом Павлом, к евреям, глава 6. «Посему оставивши начатки учения Христова». Начатки – это фундамент, это та непоколебимая скала, живая скала, на которой мы строим наше основание и из которой мы строим. Интересно, что некоторые полагают, что это начатки, их можно оставить и пойти. Да, это камень, на котором мы строим, но весь секрет состоит в том, что из этого камня мы и строим. Мы строим на нем, и мы строим из него. Слава Богу! Потому что он является не только основанием, но он является для нас и строительным материалом. Мы ничего не можем без него. Ничего нельзя без него, потому что без него ничто не начало быть, что начало быть. И никакое строение в церкви, никакое строение личного индивидуума святого невозможно без него, не только как основание, но как и строительного материала. Поэтому здесь мы не только разбираем наш фундамент, но мы одновременно с фундаментом представляем для святых материал для их строения, для их духовного созидания, чтобы святые могли прийти полную меру возраста Христова, в совершенство, чтобы могли быть восхищены. Потому что никто не будет восхищен, если не войдет в полную меру возраста Христова. «Поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук». Итак, мы сегодня будем разбирать заключительную фазу учения о возложении рук, которая представлена нам в трех заветах между Богом и человеком. И если в завете крови, когда мы заключили, он был причиной святости, мы стали святым Божьим народом, он сделался нашим освящением. Мы не могли сами заслужить этой святости, и он сделался нашим освящением, и кровь была причиной святости. Ничего не изменилось, как будто бы, когда мы заключили с Богом завет. Мы пришли к Нему грешниками, такими, какими были, и ничего доброго не сделали. Но Он сказал нам, ныне же будешь со Мною в раю. И нам не нужно уже было ничего достигать. Все было достигнуто, все было совершено на Голгофской вершине. И поэтому сразу этот завет говорит о том, что мы святые, хотя мы еще не делали никаких добрых дел, не сделано ни одного доброго дела, за спиной лежит вся грязная жизнь. Но Он взял всю эту грязную жизнь и бросил в бездну забвения. И когда мы посмотрим теперь назад, мы увидим ничто иное, как чистоту лазурных небес, потому что там сияет Голгофа. И на Голгофе мы видим чистоту жертвенного агнца. И всякий, кто не может принять эту чистоту жертвенного агнца, то этот человек не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Такой человек пойдет по путям философии, он будет развивать свой интеллект, свою душу, или же будет он развивать религию и входить в нее, не так это важно. Он будет или скептиком, или фанатиком. Если он не примет дарового спасения, дарового совершенства и даровой святости, чтобы потом был источник святости. Соль завета – это источник святости, это ее выражение. И, наконец, покой. Завет покоя – это когда мы впадаем в этот источник. Если соль завета – это выражение, то покой – это когда мы впадаем туда. И мы будем сейчас зачитывать эти места Священного Писания, так как всякая истина параллельна. То мы будем смотреть в Старый и Новый Завет. Старый Завет для нас является тенью. Закон – это тень будущих благ, но тело во Христе. И поэтому мы будем рассматривать, что значит эта тень, каким образом она была там исполняема, и как она созидается теперь в теле, как она преподносится нам Духом Святым. Бытие, 2 глава, 3 стих. «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вонный почил от всех дел своих». Исход 31 глава, 16 стих и 17. «Празднуй субботу в роды твои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». Сыны Израилевы являются прообразом спасенных чад Божиих. И поэтому мы будем смотреть на сынов Израилевых, как на церковь Божию. Для них есть знамение завета. Он говорит, это будет знамение между мною и тобою. То есть завет есть, но должно быть видимое что-то, ощутимое, реальное, что можно осязать, что можно рассматривать. Как мы рассматривали, радуга явилась заветом благодати. Ее можно было видеть. Всякий раз, когда облако находило для того, чтобы вновь погубить этот мир, в нем являлась радуга, и это было знамение завета. И он говорит, я увижу ее и вспомню завет мой. Увижу кровь и пройду мимо вас. Когда увижу кровь, что вы защищаете себя кровью, я буду проходить мимо вас. Пасха, прохождение мимо, это знамение завета. Когда мы видим обрезание, это тоже знамение завета. Когда Бог ограничил наши низкие инстинкты и желания, природные желания, когда нож смерти прошел, нож святости Божией, и ограничил нас, и послал нас по определенному пути в узкие ворота. Это ограничение, обрезание. Апостол Павел, а также Стефан, диакон церкви, он перенес это обрезание на сердце, на уши. Он говорит, жестоковыйные люди с необрезным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Видите ли, человек, который не заключит этого завета, он будет противником Духа Святого. Очень многие люди сегодня, несмотря на крещение Духом Святым, являются противниками Духа Святого. Многим не вменяется, но многим уже начало вменяться. Когда мы только родились, мы младенцы, и младенец ничем не отличается от раба. Хотя он и наследник, и господин всего, и будущее принадлежит ему. Но он ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Поэтому душевный человек – это орудие дьявола. Как ни странно, каким образом Бог допускает, почему Он это делает, что душевный человек в церкви является орудием дьявола, и дьявол через него пытается провести свою альтернативу Богу. Поэтому душевный человек никогда не понимает духовных истин и всегда противится им. И при желании постичь их, он не может постичь. Бесполезно. Но Бог не вменяет ему греха. Но когда он положил все во времени, и душевный человек должен был бы выйти из этого состояния, а он не вышел, тогда Бог начинает вменять ему грех. Хотя он и душевный, хотя он уже и не понимает, хотя он и противится, но теперь пришло время, и Бог вменяет ему грех. Потому что пришло время возрасти, Бог дал время, а они не покаялись, не возросли, они не захотели слушаться. И поэтому завет – это иерархия, это порядок. Вы знаете, премудрость, она представляет нам иерархию, закон, подчинение кому-то, чему-то, перед чем-то, перед кем-то. И когда люди не признают никакой власти над собою, Бог вменяет им это в грех. Потому что они нарушают заветы, и мы увидим, каким способом они его нарушают. И это было завет вечный, суббота завет вечный в роды твои. В наши роды, когда Бог нас возрождает силою Святого Духа, воскресением Иисуса Христа, этот завет остается вечным. Теперь обратимся к Новому Завету, истинно параллельно. Евреям, глава 4, стихи 9-11. «Для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Субботство – это покой. И чтобы мы могли постараться войти в этот покой, для народа Божьего еще остается покой. Слава Богу, что Бог оставил для нас свой покой. Когда я был ребенком и юношей, я слышал, как это место Священного Писания трактовали слепцы. Они говорили, посему для народа Божьего, это для народа израильского остается субботство, пусть они себе справляют свою субботу, а мы уже, нам она не нужна. Но здесь не к народу израильскому, Новый Завет к Церкви Божией. Новый Завет к Церкви Божией для народа Божия, в который входят и еленные, и иудеи, и обрезанные, и необрезанные, и рабы, и свободные. Независимо, кто бы они ни были, они называются народом Божьим. И для них Господь приготовил покой, приготовил мир, который никто не может нарушить. И мы всегда будем терпеть поражение и не будем чувствовать полноту Божьего мира, пока не войдем в покой Его, пока не заключим с Ним этот завет. И только в заключении завета мы приобретем покой. До тех пор, пока мы не заключим с Ним завет покоя, мы не сможем приобрести покоя. Наш покой все время будет нарушаться. Бог нам его дает, но мы не сможем им воспользоваться. Что же увидел Бог в этом седьмом дне? Я хочу сразу сказать, что суббота уникальна тем, что она пришла к нам на землю, к человекам по великой милости Божией, независимо от закона. Независимо от закона, Бог освятил седьмой день еще тогда, на заре творчества своего, когда веки были устроены Словом Божьим через Иисуса Христа, потому что через Него все начало быть. И Он творил, и был день, и была ночь, и был день, и была ночь. И вот когда пришел седьмой день, то Бог успокоился от дел своих. Что же Бог увидел в этом седьмом дне? Другими словами, седьмой день – это величайшая цель Бога, которую философы постичь не могут, религиозники постичь не могут. Они отказывают Богу великой цели. Они говорят, что у Бога была цель спасти человечество. Отнюдь нет, человек еще не падал. Человек еще не падал, у Бога еще не было цели спасать человечество. И спасение человечества – это не Божья цель. Спасение человечества – это следствие, это средство к цели. Бог не спасает, у Бога нет цели просто нас спасти. Нет, совершенно. У Него есть совершенно другая цель. И цель Бога – это седьмой день, запомним. Потому что в начале книги Бытия говорится, что Бог успокоился в седьмом дне. Тогда еще не было погибших. Не было тогда погибшего человека. Человек был тогда еще не погибшим, он еще общался с Богом. Но Бог отделил седьмой день, он посмотрел на человека, на все свое творчество и сказал: весьма хорошо. Была дана высокая оценка Богом его творчеству. Он сказал: сотворим человека. И когда эта Троица сотворила и привела все это в такое гармоническое, совершенное состояние. Он сказал весьма хорошо. И этот седьмой день не обладал вечером. У него не было вечера, хотя он и назывался днем. Иногда слово «день» мы относим ко времени. Но слово Божие «день» седьмой не относит ко времени. Иисус сказал, приходит ночь, когда никто не может делать. День – это свет. Иисус себя назвал светом, Он своих последователей назвал светом. Но в данном месте Священного Писания день имеется в виду целая вечность и торжество Бога. Он мог бы не называть себя днем, но Он вечно будет иметь название этот седьмой день. День. Почему? Потому что была ночь. И этот седьмой день победил и восторжествовал над всеми ночами, и ночи больше не будет там. Ночи не будет, будет вечный день. Раньше не было вечного дня. Это не был день, это была просто вечность. Ее называли вечность довременная, дотворческая. Прежде чем Бог что-то творил, была вечность. Но ее нельзя было назвать днем, потому что не было ночи. Для того, чтобы был день, нужно, чтобы сперва была ночь. Чтобы назвать день, нужно, чтобы было что-то диаметрально противоположное этому слову, значению, вложенное в это слово. И поэтому Бог, когда отделил свет от тьмы, Он назвал свет днем, а тьму ночью. И Он говорит, что когда придет этот седьмой день, тьма будет уничтожена. Тьма будет ввержена в озеро огненное, горящее огнем и серою. И в этой тьме вечно будут мучиться все грешники. И в этой тьме есть два состояния – смерть и ад. Но мы сейчас не будем разбирать смерть и ад. Мы будем смотреть, что такое седьмой день в буквальном смысле слова «сегодня для нас». Если тогда этот день покоя и суббота называлась не только седьмым днем, все праздники народа израильского назывались субботой. Суббота Господня. Любой праздник, иногда эта суббота длилась 7 дней подряд, но была буквальная суббота, седьмой день. Любой праздник очищения, что бы ни было в народе израильском, это были субботы. То есть значение у этого покоя было многоразличное, и поэтому нельзя Бога ограничить только одним седьмым днем. Но все-таки все эти праздники, они завершались и были, и лежали в седьмом дне, потому что первый праздник, начавшийся праздник дня, начался с седьмого дня. И, разумеется, этот день был не 24-часовой и не 12-часовой. Еще не было суток, потому что солнце и луна и звезды были сотворены только в четвертый день. А свет до этого уже был. Многие теологи полагают, что были сотворены другие галактики и другие солнца. Но Библия не говорит о том, что были другие галактики и другие солнца сотворены, и источник света шел оттуда. Речь идет о неземном свете. Бог отделил свет от тьмы, назвал свет днем, а тьму ночью. И когда Бог сотворил, написано «солнце, луну и звезды». Солнце, луну и звезды для Земли, но, как ни странно, первый сотворил Землю. И поэтому никаких еще галактик не было. И поэтому в нашем космосе Земля является самой старой. Планета, согласно Писанию, не согласно библейских теологов, не согласно науке, согласно Библии. Земля была сотворена из всех видимых нами галактик, звезд, планет. Земля была первой сотворена. Если говорится, вначале Бог сотворил небо, не имеется в виду галактики, имеется в виду небесная тварь, духовное небо. Здесь не имеется в виду это небо, потому что потом только Бог отделил воды, которые под небом, и назвал вот эту твердь небом. Он сотворил, но то было другое небо, а потом он назвал твердь небом. Эта твердь – наша атмосфера, которую вот мы видим, этот слой атмосферы, потому он делает небо голубым, он защищает нас от убийственных лучей солнца. И эта атмосфера практически является прообразом благодати Христовой. Иисус принимает на себя свет, проходящий, идущий. И когда она проходит через Него, до нас она доходит живительным лучом, она не убивает нас. Но вы знаете, когда человек выходит из атмосферы, то там солнце-луч, он несет радиацию и убивает все живое. Все то, что органическое, живое, физическое здесь на Земле, оно подлежит убийству вне этой атмосферы, когда мы выходим в космос. Но Великая цель Бога, запомним, великая цель Бога и главная цель Бога – это седьмой день. Ради Него были вызваны к существованию запредельные миры, потому что мы видим, когда Он все сотворил, Он успокоился именно в седьмом дне. Не человек был предметом, нет. Если бы человек был предметом и целью его, Адам, то тогда бы Бог успокоился в Адаме. Это тоже против всякой теологической богословской доктрины, но оно подтверждается Писанием. Здесь богословие идет против Священного Писания. Оно говорит, что Адам являлся великой и законченной целью Бога. Он являлся венцом творения. Аминь. Он являлся венцом творения. Но Бог не мог успокоиться в творчестве. Потому что Бог не мог успокоиться просто в своем творчестве. Мы потом увидим это далее, но мы здесь явно видим, что Бог успокоился в седьмом дне. Раз Он успокоился в седьмом дне, значит, седьмой день практически и являлся великой целью Бога, и Он поразит эту цель. И поэтому суббота к нам пришла независимо от закона, как и благодать к нам пришла независимо от закона. Мы потом будем разбирать эту субботу, ее уникальность, ее многообразность. Это такое величие, что Бог к нему стремился, и Он назвал великой субботою на сегодняшний день полноту, наполняющую все во всем. Он называет церковь субботой великой. Слово Божие говорит, что не муж создан для жены, но жена для мужа. Не человек для субботы, но суббота для человека. То есть эта суббота была создана для человека с большой буквы Иисуса Христа. Как видите, речь идет о человеке, о субботе. Речь идет о человеке, который будет называться церковь, невеста Иисуса Христа. Вот почему Слово Божие говорит, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не оказался опоздавшим. В какой покой постараемся войти? Постараемся войти в церковь Иисуса Христа. Постараемся заключить с ней завет. С Богом это на своем месте, с церковью это совершенно другое дело. Человек, не заключивший с церковью завета, он нарушает субботу Божию, потому что церковь есть церковь Божия. И она не его творчество, она плод его. Вы же понимаете, что плод не является творчеством. Плод – это то, что мы рождаем. Иногда люди говорят, это плод моего творчества, но это не плод творчества, это плод его рождения, ибо мы родились от него. Восхотев, он родил нас, не сотворил. Вот почему сотворенный Адам, мы будем далее говорить о нем, и не являлся законченной целью Бога, а седьмой день являлся законченной целью Бога. Суббота великая, церковь Иисуса Христа, невеста его, вот ради чего были сотворены запредельные миры. И видите ли, существует это из древности, это понятие было. Я встречался с ним, что когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, это ангелы, которые нарушили Божию волю. Бог послал им служить людям. Они служили людям, но эти женщины настолько человеческие были красивы, что ангелы прельстились ими и стали брать их себе в жен. Я слышал это даже в проповеди такого знаменитого проповедника Пести. Он тоже так понимает, но я знаю, что это не его понятие. Это понятие существовало еще в Библиях Лопухина, то есть еще где-то в 16-17 веке, который тоже, в свою очередь, это откуда-то взял. Итак, эта идея очень старая о падших ангелах, что эти падшие ангелы нарушили завет с Богом. И поэтому вот эта старая теория утверждает, что мы, в общем-то, верующие люди, мы демоны. И вот Бог из демонов сегодня невесту составляет себе. Он демонов сегодня искупляет. Он дал возможность демонам сегодня воплотиться, павшим ангелам. И эта идея очень старая. И именно сегодня под парусами святости сатана хочет ее пропустить. Под парусами святости. Он берет искренне святых людей, рвущихся к святости, которые усилятся путем собственной праведности. И знаете, когда люди усиливаются путем собственной праведности, они в глазах ваших будут казаться подлинными святыми. Потому что они сумеют молиться так, как вы не сумеете. Вам, в общем-то, и не надо так молиться. Если вы молитесь, вы получаете удовольствие в Боге именно только тогда, когда никто не знает. Если уже кто-то знает, и вы трезвоните об этом, вы теряете удовольствие с Богом. Вы не будете иметь общения с Богом, если будете трезвонить, что вы молитесь постольку и постольку. Фарисеи так делали, они останавливались на углу улицы, чтобы сразу две улицы могли их смотреть. На перекрестке встанет, сразу четыре улицы видят. Ну, зайди же в подъезд где-то, ну, помолись. Зайди в лесок какой-то, в парк, посмотри, никого нет, и там прослав Бога. Нет, он ищет самое многолюдное место, останавливается, воздевает руки и начинает молиться. И все люди, бегущие суетой, о, конечно, теперь после этого они будут на эти хитоны и на подобных людей кланяться. Они станут святыми, на них будут молиться. И он будет говорить, поскольку он молится. Но, говорит, ты, когда молишься, зайди в комнату твою и запри за собой дверь твою. Речь не идет о буквальных комнатах, речь идет об одиночестве. Речь идет об одиночестве. Бог увлекает Илью в одиночество. Бог увлекает Моисея в одиночество. Бог увлекает Иисуса в одиночество. Если вы хотите чего-то достигнуть, вам нужно одиночество. Вы нужны Богу один на один. Именно в этой интимной обстановке, которая является величайшим прообразом союза между Богом и человеком, завершающим, где происходит покой, где вы познаете Бога. В завете соли вы еще не познаете Бога, в завете крови вы тоже его не познаете. Вы его познаете только в завете покоя. Соединитесь с ним, познаете его. И этот термин «познаете» относится чисто к интимной связи между мужчиной и женщиной, между мужем и женою. Бог говорит, я хочу познать вас так, и вы меня познаете. Вы представляете, насколько будет величайшее наслаждение, это прообраз, и Бог пользуется этой терминологией, приблизиться к Богу и настолько быть как одно, одно с Ним. И Бог именно зовет свой народ, познайте, что я Бог, познайте, что я Бог. Это познание приносит такое счастье, такой объем счастья человеку, что тогда он является подлинным победителем всего, но это только в завете покоя. Вот почему суббота великая, вот почему она была создана для человека. Не, он был создан для нее. Эти ангелы все были, но эти ангелы не могли удовлетворить и не могли стать даже рядом в тени Иисуса. Несмотря на то, что Люцифер, осеняющий, он был стражем Божьего трона. Но единородный сын, сущий в недре отчим, рожденный прежде всякой твари, он был рожден прежде, и все через него начало быть. Это небо, и все это, вся эта тварь, и сам Херувим был сотворен через Иисуса Христа. Хотя теология, многое теологии, многие теологии христианские отказывают в этом Иисусу. Они говорят, вначале был сотворен Херувим, а потом был рожден, или сотворен даже, не рожден Иисус, и он позавидовал ему и восстал, то есть, существует много идей, но они не соотносятся с Библией. Библия говорит об Иисусе, рожденный прежде всякой твари, единородный Сын, сущий в недре отчим. Следовательно, Херувим осеняющий, падший ангел, который называется дьявол, сатана, противник Бога, он творчество, тварь, и сотворенная через Иисуса Христа. Но он не мог стать и в тени, даже тогда, когда он не согрешил. И Слово Божие не говорит о том, когда Бог начал, когда Бог задался целью привести сыну своему невесту, что в это время дьявол уже пал. Нет, нет. Когда Бог посмотрел, дьявол тогда еще не пал, когда Бог решил привести сыну своему невесту. Существует мотивация такая, что дьявол был специально именно сотворен Богом таким, потом пал, чтобы через него привести нас к Богу, чтобы через него свободная воля у нас пришла. Теологи говорят, именно таким путем у вас воля свободная. У вас не было свободной воли, она была, как говорится, номинальная. Но именно вы, когда вкусили древо познания добра и зла, вы обрели свободную волю. Парадокс. Когда мы вкусили от древа познания добра и зла, мы потеряли свободную волю. Мы ее имели до вкушения плода, но с вкушением плода наша воля стала рабской. Мы ее потеряли. Мы сами, она была свободной, мы могли вкушать от древа жизни, мы могли вкушать от древа познания добра и зла. И мы в лице Адама вкусили от древа познания добра и зла, мы сегодня это тоже делаем. И только благодаря великой милости Божией нам представляется возможность, и мы увидим, почему она нам представляется. Почему духу нет прощения и никогда не будет? Потому что дух является совершеннейшим духом. А Адам является душою живою, но не духом животворящим. Да, он имеет дух, но это мы будем разбирать позже. А сейчас я снова обращаюсь к Церкви Иисуса Христа, которая является великой субботой. И заключить с ней завет, это значит встать и сказать, я хочу быть членом Церкви. И чтобы стать членом Церкви, вы должны определенно знать, сможете ли вы быть в данной Церкви членом ее. Быть членом – это не значит вступить и потом возмущаться, почему это не так и почему это не так. А вот у нас вот так, а вот там делалось так, а я так не понимаю. Вы нарушаете завет. Вы нарушаете завет покоя, вы нарушаете субботу, и за это написано, истреблен будет такой человек из народа своего, кто будет нарушать субботу. Истреблен будет. Вы, прежде чем вступить, вы должны полностью узнать, что это за церковь. Возможно, вам здесь не понравится, и, возможно, не по пути вам с этой церковью. Возможно, эта церковь в вашем понятии идет в каких-то других путях, идет в заблуждение. Найдите себе такую церковь, которая могла бы вас кормить, и которой могли бы вы подчиниться, и которая для вас будет духовным авторитетом. Если такой церкви для вас нет, тогда вы жалкое создание и слепое создание, потому что церковь Иисуса Христа существует на этой земле. Разумеется, все молитвенные дома и все религиозники не являются церковью. И не везде есть живой Бог, хотя везде есть покаяние, но это не говорит о том, что там везде есть духовный рост и возможности для него. Нет, не везде. И мы это увидим к последнему времени более явно, возможно, увидим, когда будет слишком поздно. Во всяком случае, Великая Суббота, и написано, что Бог ради нее заставил все это вращаться. Она есть столп утверждения истины, так сказано о церкви. И далее, где место покоя моего, говорит Бог? Мог ли рукотворный храм быть местом покоя Творца? Нет, не мог. Вы знаете, пророк Агей говорит такие слова, 2 глава 9 стих, он здесь говорит, «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф». О каком храме он говорит? Он говорит здесь о нерукотворном храме. Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Тела ваши суть, храм живущего в вас Святого Духа. Поэтому Он избрал нас в Нем прежде создания мира, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Но Он же не будет соединять под главою без тела. Глава только есть там, где есть тело. Поэтому, когда он будет соединять все под главою Христом, то это будет и под главою церкви, потому что глава церкви – Христос. Поэтому церковь присутствует вместе с ним, вместе с главою своею неотъемлемо. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего Иисуса, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Ефесянам 1 глава, 4 стих, 10, 22, 23. Итак, это таинственная повелительница, скрывавшаяся от вечности, со Христом в Боге, предпрообразной тенью, которой был поставлен на колени народ израильский. И Бог сказал, что я поражу всякого человека. И вот когда время закончится, когда оно закончится, тогда эта великая суббота, великая повелительница будет сиять своим руководящим светом для спасенных народов. Слово Божие говорит в Откровении, что цари земные принесут в эту субботу славу и честь свою. Ворота этой субботы не будут запираться днем, а ночи там не будут, не будет. И ничто преданное мерзости и лжи туда не войдет. Это Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, приготовленная для мужа своего. Поэтому завет покоя, мы устремляемся к этому источнику святости. Вы скажете, как же нам заключить с Богом этот завет? Если мы не заключили с Богом завета соли, мы не можем заключить этот завет. Иногда люди хотят перепрыгнуть, не хотят платить цену. Цена есть в каждом завете. Но чем вы ближе и выше подходите к любому из этих заветов, требуется и цена высокая. Допустим, в соли, завет соли, там требуется цена святости. выражение. Там требуется решение. Вы боретесь и соглашаетесь. Хорошо, Господи, я согласна. Хорошо, Господи, я согласен. Не искать своего. Вы соглашаетесь, хотя у вас не получается. Но после вашего согласия Дух Святой начинает помогать вам, если вы не только сказали устами, но и встали и с великим усилием начали это делать. Тогда Дух Святой вышел навстречу и поможет, и доведет, и вы победите. Вы обязательно окажетесь победителями, и Он подведет вас к покою. Он подведет вас к покою. Вы знаете, когда Бог заключил завет с Авраамом, Он вывел его из Ура Халдейского и заключил с ним завет в земле Хананской. Он сказал: «Возьми мне, принеси, рассеки мне». И что сделал Авраам? Он принес Богу трилетнюю телицу, трилетнюю козу и трилетнего овна и рассек их пополам. Птиц он не рассекал, этих рассек. Эти три животных являются тройственным крещением. И там Бог заключил с ним три завета, но потом он будет заключать каждый завет отдельно. Как каждое крещение приобщало нас к отдельному лицу Троицы. Если крещение водою приобщило нас к Иисусу Христу, и мы непосредственно познакомились с Ним, как со Спасителем. Но когда мы были крещены Духом Святым, мы познакомились с Духом Святым. Но Дух Святой не будет говорить о себе, хотя мы с Ним и познакомились. Он будет концентрировать нас на смерти Христа, и поэтому мы познаем смерть еще глубже. Потом тот же Дух Святой крестит нас огнем, но при крещении огнем мы знакомимся лично с ипостасью, с лицом Бога Отца, потому что Он есть огонь поедающий. И кто может жить при этом вечном пламени? Поэтому и в каждых этих трех крещениях будет своеобразный завет, как мы говорили. И когда Он положил одну часть против другой, и Слово Божие говорит: «В этот день заключил Господь завет с Авраамом». Бытие, глава 15, 9, 10, 17, 18 стихи. В этот день Бог заключил завет. Но написано: «Спустя 13 лет Бог вновь заговорил с Авраамом о завете. Через 13 лет Бог сказал: обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Бытие 17:11. Это было знамение завета, и это был завет соли. И мы уже вами смотрели, что по завету соли Бог даст нам царство. Не по завету крови, по завету соли. Давид получил свое царство по завету соли. Мы читали это. Место Священного Писания, записано во 2 Паралипоменон. И далее, после этого, Бог заключает с ним третий завет. Этот третий завет был заключен в приношении Исаака. Бог дал ему сына, обетованного, долгожданного, от Сары. И потом, спустя долгое время, здесь написано, что... «И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. И Бог вновь заговорил к Аврааму». Это уже Бытие, глава 21, 34 стих. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Видите теперь это хождение пред Богом, когда Он сказал ему: «Ходи», приблизилось к заповедной черте, к источнику святости. Бог именно в этом успокоится. Мы не успокоимся до тех пор, пока не успокоим сердце Бога. И он его отдает. И когда он его отдает, то здесь написано, что в этот день Бог заключил с ним опять завет. Он говорит: вот теперь я снова заключил в Исааке завет, когда он полагал. И это был тройной завет, тройственный. Хотя, видите, он растянут был во времени. Не думайте, что нам удастся сразу в один день все три завета заключить. Мы верою заключаем все три в водном крещении сразу. При первом завете там есть все три, но по мере нашего духовного роста Бог будет вводить нас в опыт. Если Бог нам не даст личного опыта, ничего не будет. Но Бог дает сперва знание, а потом дает личный опыт, дает жажду человеческой личности, чтобы она стремилась к заключению этого завета. Итак, Бог заключил с ним завет. Успокоился ли человек от того, что когда он отдает? И что такое Исаак в нашей жизни? Слово Божие говорит: «И так постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Речь идет о народе израильском. Что такое непокорность? Непокорность – это расторжение завета. И если человек его расторгает, Бог приготовил его, но они даже не заключили с ним этот завет покоя, потому что их покой был в обетованной земле. Они должны были войти туда, но они пали костьми в пустыне. Они так и не заключили с ним этого завета. Почему? Потому что они нарушили соль завета. Они не были святыми в своем хождении пред Богом. В этой пустыне у них было неверие, они не верили. Они верили больше обстоятельствам, которые их окружали. Они более надеялись на свои силы, если они видели, что своими силами они великанов не могут победить, о которых им сказали, то значит все. Они не смотрели на Бога. Они не смотрели, что обувь их не снашивается, но они говорили, неужели Бог может нас прокормить в этой пустыне? А ну-ка пусть попробует мясо всем дать, нам манна надоела. Он говорит, я могу дать вам мясо всем, из ноздрей полезет. И сегодня многие святые, желая обогащаться, впадают в различные искушения, уже из ноздрей лезет у многих. Многие еще этого не достигли, но они возмущаются и говорят, и ропщут пред Богом, может ли Бог вот в таких обстоятельствах облагодетельствовать меня мясом? И им недостаточно, что Бог им дает манну. Они хотят еще и мяса. Конечно, Бог бы дал им, но Бог испытывал человека. Бог испытывал народ израильский. Непокорность – это расторжение. Но когда он принес Исаака, любимого своего, успокоился Авраам? Нет, не успокоился. Успокоился Бог, но не Авраам. Авраам опять чего-то ходил и искал. Вы знаете, чего он искал? Города, художник и строитель которого Бог. После приношения Исаака он наконец понял, что Бог является его частью. Видите, до этого он все время, когда Бог говорил с ним, он говорил, ну что ты дашь мне, владыка Господи? Вот этот Елиезер, домоправитель из Дамаска у меня, раб мой, вот ну, все ему останется. У меня нет наследника, ну что ты мне дашь? Видите, Авраам все время торгался, что ты можешь дать мне? И наконец, когда Бог ему дал все, и вдруг Авраам увидел, что это не то. Чего он захотел? Он захотел самого Бога. Вы понимаете, если вдруг мы сейчас поймем эту истину, и Дух Святой даст нам понять, что такое Бог, и возжелать самого Бога, познайте меня, что я Бог, вы знаете, что все наши нужды уйдут на задний план и будут моментально исполнены. Потому что Иисус сказал, ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам. А люди говорят, Господи, я остаюсь бездетным. Я еще не видел Твоих чудес и знамений в моей жизни. Ты еще не в моей жизни никогда не совершал. Но если бы они поняли, что Бог, Бог их наследие, и сразу бы устремились к Нему. Но Бог ведет человека до тех пор, пока он не отдаст самое дорогое. Бог вел израильский народ к покою. Он вел Авраама, и Авраам отдал. Он нас ведет. И что же это самое дорогое для нас? Апостол Павел пишет, что такое дорогое. Он называет это дорогое то, что от счастья. Обетованное Богом, но это не есть полнота, потому что полнота является сам Бог. И самое дорогое для нас будет, это то, что Бог нам обещал в этой жизни. Чудеса, знамения, обеспеченная жизнь, дары Святого Духа. Это все Бог нам даст. Как правило, Он многим это дает, приближающимся к себе, но потом потребует назад. Потом Он поведет нас путем испытания и заберет все это назад, скажет, отдай мне. Видите ли, апостол Павел пишет, когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. И он называет это отчасти дары Святого Духа, потому что прямо написано, что дары Святого Духа даны для назидания, для строительства церкви. То есть дары Святого Духа являются орудиями труда для созидания нашего нового человека, для созидания тела Христова орудиями. Но когда здание построено, вам уже не нужны мастерок, лопата, отвес, все это отходит в сторону. Вам не нужна рештовка, леса, все это отходит в сторону. Но люди настолько иногда это ценят, что они дары предпочитают дарителю. Для них дары выше, чем даритель. Поэтому Бог смотрел на Авраама. Он дал ему дар Исаака. Будет ли Исаак выше, чем тот, кто ему дал? Конечно, Авраам полюбил Бога настолько, что Исаак не затмил ему Бога. Когда он получил Исаака, Он почувствовал внутри себя неуспокоение и бездну пустоты, неуспокойности, и снова ходил как странник, ища города художник и строитель, которого Бог. И, наконец, пришел день, Иисус говорит: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Вот когда Авраам возрадовался, когда вошел в покой его, но никто не войдет в покой его до тех пор, пока мы не успокоим сердце Бога. Бог успокаивается только тогда, когда Он видит жертву. Это успокаивает Его. И здесь нам нужно отречься не от греховного. В завете покоя не от греховного мы отрекаемся, а от обетованного Исаака, святого и чистого, данного Богом. Это не грех. Но Бог говорит: сможешь ли ты теперь служить мне, невзирая на чудеса и дары? Можешь ли теперь ты верить Слову Моему и больше не бегать по пророкам? Да, они сделали свою хорошую работу, но можешь ли ты теперь больше к ним не обращаться? Можешь ли ты поверить Моему теперь Слову, и больше не будет для тебя пророчеств? Это станет величайшим пророческим словом. Можешь ли? Многие люди: ну вы что, мы же духовные. Ну что скажет Господь? Вы знаете, то, что говорится здесь, всегда будет выше, чем то, что скажет человек. Всегда будет выше. Но мы не доверяем. Мы так радуемся, когда слышим, что Бог к нам говорит, и Бог будет говорить. Это дано для назидания. И поэтому, когда Бог нас выводит, когда Он выводит, Он обязательно хочет нашей полной отдачи. Как это с нами произойдет в жизни? Вы скажете, я уже слышал эти вопросы, но ведь мы никогда еще не сеяли. Взращивает ее, назидает только посредством даров. Дары даны для назидания. Есть дары духовные, есть дары большие. И мы уже рассуждали с вами, что большие дары – это помазанники Божии, которым Бог дал эти дары и которые уже упражняют эти дары. И Он говорит: вы ревнуете о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Следовательно, Бог дает это для назидания. Но когда Он видит, что подходит время, а вы не уложились в рамки. Для каждой человеческой личности Он дает отдельное время. Он не уложился в рамки. Что делает Бог? Вы говорите: все, я проиграл, и сатана вам шепчет: вы проиграли. Но в это время на сцене появляется Дух Святой. Он понимает, что вы воевали. Если вы воевали и проиграли во времени, то Он остановит солнце для вас и продлит время. Он скажет: стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою, и солнце будет стоять, пока вы будете мстить вашим врагам, пока вы войдете в этот полный завет, пока вы полностью уничтожите Амалека. Прообраз души. Его говорят, это прообраз мира сего. Нет, это не прообраз мира. Это прообраз души, потому что мир в душе. Когда мир идет извне, это не так страшно. Страшно, когда мир начинает идти вот оттуда. И сегодня Дух Святой начал совершать свою работу. Он стал изгонять мир вот отсюда. Этот мир, я говорил, как подводная лодка, лег на дно и притаился в этих пучинах. И говорит: ничего нет. И мы смотрим по поверхности наших вод. Аллилуйя, слава Богу, полная тишина. Никто ничего не угрожает. Но Богу нужно выгнать эти подводные лодки, этих бесов, этот характер наш. Все это мирское, все это... И вдруг Он повелевает обстоятельствам, обстоятельства жизни делают то, что вдруг мы видим врага, это поднялась грозная. И мы в ужасе, откуда она взялась. Мы и не знали, что мы такие. Мы думали, что мы уже многое победили. И вдруг мы в отчаянии, у нас ничего не получается. Бог больше не слышит нас, небо замолчало. Но нет, это Бог начал действовать. И благодарите в этот момент Бога, когда видите, что у вас что-то начало действие, подниматься. Начинайте благодарить, потому что раз Бог показал его, значит, Бог хочет вас от этого избавить. Значит, близок конец. Теперь вам только нужно ожидать и бороться. Сатана говорит: ты грешник, посмотри, что в тебе живет. Скажи: я святой, это живет в ветхом человеке, и слава Богу, сейчас оно будет удалено. Бог потому и поднимает его, чтобы удалить его, и чтобы приблизить нас к себе, чтобы мы увидели покой Божий, чтобы мы вошли в покой его. Это великая цель Бога – успокоиться в нас. Потому что цель Бога, я уже сказал, она была, эта цель у Бога до сотворения ангельского мира. Ангельский мир был сотворен для этой цели. Ангельский мир, мир был сотворен, он еще не падал, и был сотворен для одной единственной цели, чтобы служить телу Христа. Потому что ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Вот кто такие ангелы, и вот почему Бог их создал. Написано, все ради Него создано и им создано. Но когда мы говорим «ради Его», то, разумеется, не ради одной головы без тела. Бог имел в виду человека. Бог имел в виду Сына Своего вместе с невестой, вместе с сонмом спасенных, сонмом рожденных святых. Вот что имел в виду Бог. И поэтому учение возложения рук – это иерархичность, подчинение. Именно мудрость Божия говорит в этом завете, когда мы входим в церковь, остается возможность войти в покой. Многие опаздывают. Но прежде чем войти в этот покой, то эта премудрость Божия говорит, что дети должны повиноваться родителям. Родители должны между собой тоже иметь иерархичность. Жена должна повиноваться мужу. Далее все должны повиноваться наставникам в церкви, а также все вместе взяты всякому начальству, всякой власти, потому что всякая власть от Бога. Слово Божие так и говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Ефесянам 6.1. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 5.22. Тоже послание. И далее, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю или как верховной власти, правителям или как от Него посылаемым. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Это уже говорит апостол Петр. Только при таком взгляде начинает свое благодатное действие кровь завета. Вы знаете, хотя мы и заключили в этой крови, но кровь должна иметь силу что-то делать, очищать. В нашем организме кровь постоянно очищает нас. И если кровь не здоровая, больная, говорят, рак крови, то все, человек умирает. У многих христиан сегодня рак их духовной крови. Рак поразил. Потому что эта кровь будет действовать нормально и будет здоровой только тогда, когда мы правильно возрастаем и идем и заключаем другой завет. Но если мы нарушили завет соли, кровь уже не очищает нас. Она поражена, и в ней, в этой жизни, уже есть жизнь дьявола. Есть другие тельца, диаметрально противоположные, злые, которые разлагают и благодать Господа обращают в повод к распутству. Тем более, если остается возможность заключить и завет покоя, а мы этого не делаем, не хотим подчиниться церкви. И говорят церкви, разумеется, речь идет о руководстве, пастору подчиниться. Неприятно для необрезанного уха, не правда ли, подчиняться пастору? Ну, советую еще, да, церкви неопределенно. Когда мы подчиняемся неопределенно кому, но когда личности, тогда мы начинаем разбирать, а что это за личность? А вы никогда не пробовали разобрать любой братский совет вкупе, что он из себя представляет? Если бы вы попытались это разобрать, когда-то Бог вам покажет, то это будет демон, который взял на себя и маску одел. Это будет сатана. Потому что ни один братский совет никогда пред Богом не устоит. Пред Богом устоит только то, что поставил Бог, человека. А братский совет уже ставит человек для того, чтобы он помогал ему. Бог дает ему мудрость, и он выбирает себе людей, которые бы могли бы помогать ему, советовать, но не диктовать ему. И вы знаете, если пастор не принял совета, никаких огорчений не должно быть. Но люди не привыкли, они советуют, им кажется, вот сделать вот так вот лучше. И если пастор вдруг не сделал так, тогда с пастором что-то не в порядке. Вот это и говорит о том, что мы нарушаем завет покоя. И нарушив завет покоя таким образом, кровь Иисуса Христа, хотя и очищает нас, но она уже заражена раком. Я говорю образно, вы не можете заразить кровь Иисуса, но эта кровь начинает не служить нам, добрым целям, благословлять, она начинает проклинать нас. Мы будем разбирать потом в другом учении, каким способом кровь Иисуса становится проклятием для нас. Потому что апостол Павел говорит, если мы эту кровь неправильно принимаем, недостойно принимаем, то мы принимаем осуждение себе, проклятие себе. Оттого многие из вас больны, немощны и немало умирают. Поэтому служение возложения рук поможет нам пользоваться правильно кровью, чтобы кровь все время. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Видите, в начале хождения во свете, хождение в Боге с Ним, но невозможно хождение с Богом и в Боге вне церкви, не признавая ее статус. Возможно ли было угодить Богу, нарушая субботу? Все, кто нарушал субботу, они побивались камнями и сжигались. Нарушители субботы. Наконец пришло время, когда люди нарушали субботы, и Бог предал их царю Вавилонскому на 70 лет. И здесь говорится причина, почему он их предал. 2 Паральпоминон, 36 глава, с 20 стиха. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его», то есть царя Вавилонского, «до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Вы видите, здесь земля, даже земля должна была субботствовать. Каждый седьмой год не должны они были землю засевать. 6 лет засевают, 7-й год не засевают. Но здесь имеется значение гораздо более глубокое, что земля субботы свои должна была отпраздновать. Вы знаете, что субботы – это начатки, это десятины, которые израильтянин должен был брать с полей своих и вносить в дом Бога, в храм должен был приносить, но он этого не делал. Он начал это делать, как сказал Иисус, обманывая Бога. Либо совсем не делал, либо давал не в то место, по своему усмотрению. Я уже говорил, когда вы благотворите вашим детям, вы не даете десятину. Вы благотворите вашим детям. Когда вы благотворите нищим, вы опять не даете десятину. Хотя вы говорите, я мою десятину, но кто повелел вам? Где написано в Писании, чтобы вы брали ваши десятины и отдавали вашим детям? Десятина принадлежит Богу. Отдайте Богу Божье, а потом отдавайте детям то, что принадлежит детям. Но нет, люди говорят и успокаивают себя пред Богом. Я плачу сверхдесятину. Да вы полностью можете детям все отдать, и вы еще ничего не дали Богу. Вы только дали детям. Ты можешь со своим Исааком все отдать Исааку. Бог говорит, Исаака отдай мне. Я уже не говорю о десятине. Исаак – это не десятина, это гораздо большее. Если человек не способен платить десятину, он никогда не сможет отдать Исаака. Во-первых, он не будет знать, что такое Исаак. Он никогда не будет знать. Но это начатки, и земля, так как они не давали, Бог отослал их в другую землю, они были там рабами, а земля праздновала субботы свои. Бог найдет себе народ. Слово «земля» – это принадлежит к народу. «Слушай небо и слушай земля». Речь идет к народу, к категориям людей. Но так как высокая категория, называемая небом таковым, неправильно учила, то она отошла. И Бог обратился сегодня к простым людям. И сегодня Бог открывает разум простых людей. Я имею в виду тех, которых Он привел на распутьях нашел. Это те, которые заблудились, те, которые не могли ходить в церковь по каким-либо причинам, что грех держал их в своих крепких лапах. И они не могли, и они были там на распутьях греха. Но он сказал, пойди, потому что эти недостойны, они не хотят прийти. У них свои миссии, у них свои союзы, свои церкви, у них дело Божие, но нету Бога. Для них дело Божие выше, чем сам Бог. Для них миссия выше, чем Бог. Пойди, приведи на пир те, которые вот там по улицам, по распутьям. И он привел. Последняя церковь пред восхищением будет наполнена мытарями и блудниками. И они вперед войдут в Царство Небесное. Потому что они услышат колокол свободы, услышат трубу свободы. Вы можете быть свободны от грехов. Потому что религия не могла их освободить от грехов. Она как-то пыталась, у нее тоже был грех, но сказал этот грех, как подводная лодка лег у них на дно. И они видели, а у этих их грех был как рога. И поэтому таких людей везде гнали. Ненормальные, злые, но кто знал бездну человеческого отчаяния внутри? Здесь хамство, а внутри страдание. Когда Бог открывает сердце человека, вы можете видеть его злым, надменным, смеющимся, кощунником, но только снаружи, но внутри они и делают это, потому что не нашли, потому что отчаялись вообще найти и выйти из этого состояния. И вот Бог к таким обратился сегодня, и таких будет брать, и освящать, и поднимать, и приведет их прямо в Царство Небесное, потому что не примут оправдания даром, они оценят Его, и они пойдут по этому пути, и они преклонятся пред субботой. Вот для них-то как раз несложно давать десятину. Я обратил внимание, что для людей, которых Бог простил, они с радостью дают. Слава Богу! Они дают, и Бог будет их благословлять. И уже начал благословлять. Кое-кто еще поливает. Сеет и поливает, потому что нужно дождаться плода. Это посев, и не всегда бывает сразу. Иногда нужно пождать дождь поздний и ранний. И они не говорят, что это ересь, они с удовольствием это делают. И Бог начинает их благословлять. Земля начинает праздновать субботы свои. И поэтому, как земля отпразднует свои субботы, тогда народ израильский возвратится. Это не значит, что Бог погубит. Это значит, что Бог приготовит и те, кто войдут на брачный пир, и будут в Его одежде святости и чистоты, потому что Он им дал, какие бы они ни были. Когда Он вошел на брачный пир, Он не сказал: «Ты блудник, ты пьяница, ты уходи отсюда». Он подошел к одному праведнику и сказал: «Друг, как ты попал сюда не в брачной одежде?» Я верю, что этот человек был праведник. Он был праведник, потому что он не захотел одеваться, у него уже была своя одежда. Он считал, что этой праведности достаточно. Он пытался усилиться собственной праведностью и нарушил праведность Божию, подаренную нам в Иисусе. И потом он сказал: «Свяжите его и выбросьте». Сегодня Бог связывает религиозников, союзы, деноминации, не сегодня, они не могут сосуществовать друг без друга. Они никак не могут сосуществовать или общаться просто как братья. Им обязательно нужен такой союз, чтобы кто-то был президентом в этом союзе. Обязательно. И чтобы все потом подчинялись этому президенту. Они сделают его архиепископом, а потом еще, может быть, папскую шапочку наденут. Но не так это важно. Бог сегодня выводит людей из этого, людей на распутьях, и предлагает им тройственность завета, завет покоя. И это учение возложения рук будет руководить полностью всем учением, всем фундаментом и всем нашим строением. Именно заветы будут руководить. Человек – символ мудрости. Мы будем встречаться потом со львом, с парящим орлом. Мы встретились с тельцом пока с вами и с человеком. Мы встретились с северной армией, учение о крещениях, и с южной армией, учение о возложении рук. Далее мы будем с вами уже встречаться с парящим орлом и потом со львом. Но сегодня мы закончим на этом. То есть это не говорит о том, что мы закончим, мы будем его разбирать. И если кому-то не ясно это учение о возложении рук, что оно никакого отношения вообще не имеет к рукоположению пресвитеров, есть только какая-то грань, но оно состоит, как мы увидели, в завете между Богом, в отдаче любимого, в решениях быть святым, принять верою святость. Вот что завет, когда мы возлагаем руки на жертвенного агнца, возложение рук. Поэтому да благословит нас Господь. Если есть вопросы, то я хочу оставить немножечко время для вопросов, потом у нас есть некоторые молитвенные нужды, и мы будем молиться. Вы можете задавать вопросы, не обязательно писать. Если кому-то что-то непонятно по данной теме, пожалуйста, прошу, не смущайтесь. Лучше спросить, чем сказать: вот все, возможно, вы неправильно что-то поняли или что-то неясно для вас. Потому что у меня здесь только нужды, нет вопросов, все ясно. То есть я говорю все ясно, хотя сам прекрасно понимаю, что все не может быть ясным. В таком случае, если у вас что-то эти неясности будут, принесите ваши записочки на следующий разбор слова. И мы будем разбирать эти вопросы на следующем разборе. Мы возвратимся снова сюда, хотя и начнем учение о воскресении под знаменем парящего орла. А сейчас я зачитаю нужды молитвенные. Мы будем молиться. Это привилегия для нас молиться друг о друге, потому что мы одно тело теперь во Христе Иисусе по завету крови, по завету соли и по завету покоя. Мы говорим о тройственном завете: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И все это едино, все они говорят об одном, все они устремляются к источнику святости.